Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI программа «Особое мнение». У микрофона Эвелина Геворкян. И сегодня со своим особым мнением выступает журналист Леонид Млечин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Рад вас видеть.
Номер телефона для смс-сообщений, которые могут присылать наши зрители и слушатели, +7 985 970 45 45. Ну а мы, в свою очередь, перейдем к обсуждению текущих событий, новостей. Кстати, напомним слушателям, что они также могут голосовать за ваши высказывания, понравятся они им или нет. На нашем сайте «Эхо Москвы» каждую минуту идет обновление информации. Далее мы посмотрим на кардиограмму эфира. Ну а пока обсудим переговоры Дмитрия Медведева с Брониславом Комаровским. Насколько, там, с исторической точки зрения, вы считаете вот этот сегодняшний визит Медведева важным? Насколько это может улучшить взаимоотношения наших двух стран?
Все, что было сделано в отношении истории с Катынью за последние месяцы, все заслуживает высочайшей оценки, потому что Медведев и Путин вдвоем фактически сняли эту проблему, почти ее сняли. И вообще слова Медведева с оценкой сталинских преступлений надо всячески приветствовать. Это очень важно, когда глава государства раз за разом повторяет, что Сталин совершал преступление. Поскольку у нас немалая часть страны, мягко говоря, уверена в обратном или не в силах отказаться от этого представления старого мифического, это очень важно, когда президент это говорит. И ведь на самом деле полякам ведь ничего не надо. Они-то знают, кто убивал их офицеров, пленных офицеров. Невиданное дело. Расстрел пленных вообще одно из самых позорных преступлений. Убивал их пленных. Они-то знают. Они просто считают важным, во-первых, все-таки услышать это из официальных уст. Второе, они, конечно, хотели бы выяснить уже все документы до конца. Они хотели бы знать, кто в этом участвует. Это справедливо. Поэтому надо довести дело до конца. Там есть огромное обвинительное заключение, которое было создано в Главной военной прокуратуре еще в 90-е годы. Это многотомный труд, очень проведенный, следствие было проведено на очень высоком уровне. Надо это все обнародовать, надо это все открыть, чтобы все это прочитали. И очень важно, что Государственная Дума на той неделе приняла это решение. Но это такая, знаете, простая часть дела, носящая в основном внешнеполитический характер, для того, чтобы снять вот эти проблемы, которые у нас есть с Польшей, с польским народом. Есть более важное. Я подозреваю, что немалая часть наших людей так и восприняла и решение Государственной Думы, и слова президента, что это, ну, это нужно нам для того, чтобы с Польшей наладить отношения. Значительно важнее нам для себя это все уяснить, потому что я думаю, что абсолютное большинство наших людей, советских людей, в сердце своем все равно полагают, что в Катыни поляк убивали немцев. И, конечно, решение Государственной Думы – это очень хорошо, но ему должно было предшествовать, я думаю, слушания соответствующие парламентские и раскрытие документов, чтобы просто никто больше не мог у нас говорить, что это напрасно это делается, неизвестно, что это немцы сделали и так далее. То надо все раскрыть. Пока это не будет сделано, это будет сидеть, это заноза в нашем обществе.
То есть вы предлагаете, чтобы хотели бы, да, чтобы изначально общественное обсуждение прошло внутри страны?
Нет, обсуждать тут нечего. На парламентских слушаниях должны были быть представлены, выложены на стол все документы и все доказательства, чтобы было ясно, на чем основано это решение Государственной Думы. Тем более, что там нет никаких документов, которые бы ставили под сомнение эту. Просто нет ничего. Бывает, знаете, сложная история, там, кто убил Кирова. До сих пор не ясно, видимо, уже останется загадка. Здесь никаких загадок нет. Хотя старательно уничтожались документы последовательно, старательнейшим образом. Осталось достаточно. Следствие, проведенное Главной военной прокуратурой, представило все возможные доказательства. Если бы это дело слушал в суде, оно было бы...
Так вот, да, как раз отсюда и возникает вопрос, что вот эти сегодняшние слова президента, такие важные, это, на ваш взгляд, и есть та самая разовая акция, направленная вовне, направленная исключительно вот на отношения с Польшей, или это какая-то последовательная, как вам кажется, политика, которая проводится в последнее время по вот, там, пересмотрению нашей истории?
Не по пересмотру истории, а по восстановлению, сказал бы точнее. Да. Нет, поскольку Медведев не в первый раз говорит о сталинских преступлениях, то я считаю, исхожу из того, что для него это линия, и он в этом уверен, это прекрасно. Я просто к тому, что если этого, вот этой десталинизации не провести, если не представить обществу все доказательства, многие так и останутся в своем убеждении, что там-то немцы орудовали, а нашим зачем-то по внешнеполитическим соображениям нужно прогнулись перед поляками. Вот нужно это сомнение, эти предположения надо снять. Снять их самым простым образом. Чего для этого не надо специально делать? Выложить на стол все имеющиеся документы. Просто Медведев-то знает о них, поэтому нет никаких сомнений.
А в чем тогда проблема? По-вашему, это будет какой-то слишком смелый шаг?
Нет, ничего не смелого, не сложного. Дело в том, что есть ведомственный интерес. Вот когда речь идет о том, что не рассекречиваются документы, за этим стоят огромные ведомственные интересы, которые по разным причинам не хотят ничего раскрывать. Вот это должно быть подавлено волей президента.
Вот я не понимаю, какая в этом может быть выгода? Вот.
Ведомственный интерес, он разный. Во-первых, чиновник гибнет на слове «да». Вот поставил подпись под там, протоколом о рассекречении. Зачем ты это рассекретил? Сказал «нет», никто его не обидит. Потом второе есть такое. Ну, зачем нам плохое вытаскивать плохое? Зачем нам? У нас традиции в нашем ведомстве есть. Зачем нам плохое вытаскивать? Надо молодежь на хорошем учить и так далее. Вот эти все ведомственные интересы, не имеющие ничего общего с государственным интересом, должны быть отброшены президентом. Все надо выложить на стол. Там масса всяких таких нелепых оправданий, почему не раскрывается. Там в документах следственного дела, обвинительного заключения, названы фамилии тех, кто участвовал в расстреле. А у них есть родственники. Зачем мы их обижаем? Ну, что значит? У них есть... А Чикатило тоже были дети. Ну, что делать? Из-за этого не судить его, что ли? И скрывать его фамилию? Ну, они преступники. Люди, которые участвовали в расстреле пленных в мирное время. Преступники. Ну, что надо об этом сказать? Они преступники. Они все преступники. Они все участвовали в преступном деле. Ну, надо об этом сказать. Ничего не поделаешь. Надо это признать.
Угу. То вопрос пришел к нам на СМС +7 985 970 45 45. А почему поляки не требуют денежной компенсации? Вообще вот этот вопрос сегодня там тоже
это вопрос в Польше вообще не встает. Надо с уважением относиться к полякам. Это даже никому из них в голову не приходит. Они говорят о другом. Они на самом деле... Это ведь одно из самых главных оскорблений и несчастий польской истории 20-го столетия, то, что с ними было сделано. То, что Гитлер и Сталин их поделили, то, что Красная Армия в сентябре 1939 года нанесла удар в спину, оборонявшейся от немцев польской армии, и то, что попавшие в плен польские офицеры, а это даже были часто не кадровые офицеры, офицеры военного времени, учителя, польская интеллигенция, священники, они были расстреляны. Причем расстрелы проходили не только в Смоленском областном управлении НКВД, еще в других. По всей стране проходили эти расстрелы. Это чудовищное преступление, с которым поляков заставляли молчать. Им нельзя было об этом говорить, пока существовала там социалистическая власть. Но они это все хорошо знали. Они хотят восстановить справедливость. Понимаете, это же очень важно. Чтобы человек, масса людей, которые живет в Польше, потеряли там своих родных. Это не такое большое государство. И 15 тысяч расстрелянных – это много. Это очень заметно для небольшой страны. Они хотят, чтобы это была установлена правда. И ничего другого не надо. Не надо поляков подозревать в чем-то таком.
Сегодня такая, ну, уже там на нашей российской почве исхожей тематики новость. Компенсации жертвам политических репрессий должны быть увеличены. Об этом заявил руководитель президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Он в интервью «Новой газете» дал понять, что по итогам январского заседания Совета могут быть приняты какие-то решения в этой сфере, потому что сегодня эта компенсация составляет 300 рублей в месяц, а вообще-то, отметил руководитель Совета, всех жителей России можно считать жертвами тоталитарного режима, и вот только компенсации требовать не с кого.
Ну, вообще, Михаил Александрович Федотов, мне кажется, очень важно, как-то с очень важных вопросов начал свою работу на этом новом поприще. Ему надо пожелать успеха, это не будет просто для него. Это верно, но что сказать, 300 рублей компенсации, это как издевка звучит при сегодняшнем уровне цен. А если человек отсидел прилично, если родители отсидели, это же надо представлять себе.
Вот да, вот здесь вот этот вопрос компенсации денег в этом деликатном вопросе. Вот у вас какое...
А закон есть? Нет, есть закон.
У вас какое отношение, да, вообще к этому вопросу? Насколько там имеет смысл, да, компенсировать вот уже там то, что невозможно компенсировать, еще и деньгами? Вот... Кому давать, кому нет?
У нас есть закон, и в нем все обозначено, кто является жертвой репрессий. Как раз закон существует давным-давно. Вопрос стоит о сумме. Вы знаете, у нас вот не любят сильно Лукашенко, но в Беларуси между прочим, пострадавшие от так называемого раскулачивания, mm-hmm. и все от репрессий, получают очень приличную компенсацию усилиями президента Лукашенко, кстати говоря. Да? Поэтому уж нам совсем грешно так поступать, у нас страна побогаче. Есть закон, в нем указано, кто является жертвой репрессий, кто имеет право на это все. Вопрос в том, что эти такие мизерные суммы, ничтожные, жалкие, издевательские, при том, что наша страна выбрасывает огромное количество денег на различные пышные мероприятия, в казне для этого число жертв, как и число ветеранов Великой Отечественной войны, уменьшается на глазах, найдутся. Найдутся.
Ну, здесь, знаете, сразу же просто приходит на ум сегодняшняя же информация о том, что Совет Федерации, там, а в частности представительница Петренко, она говорит о том, что, возможно, да, хотелось бы теперь платить зарплату многодетным матерям, хотят инициировать такой закон. Вроде бы, опять же, идея очень хорошая, да, особенно в контексте того, что у нас то Олимпиады, то сейчас чемпионаты, да, по футболу будут. Но между тем, известно, что дефицит сегодняшний уже в минусе, да, дефицит в бюджете уже существует, и поэтому вот каждый раз, как вы говорите, повысить компенсацию жертвам репрессий, повысить или, там, в принципе, выдавать деньги матерям многодетным. Насколько это реально, насколько это соотносится вот с действительностью? Как
это
вам кажется?
Совершенно реально. Просто есть вторая и более важная часть задачи государства и нашей власти. То есть это в том, что люди должны иметь возможность зарабатывать. Речь идет о помощи тем, кто сам не может заработать. Потому что ветераны Великой Отечественной, жертвы репрессий – это люди, которые давным-давно на пенсии. Многодетные матери не могут работать. Им надо помогать. Это задача общества, и любое общество это делает. У нас не делается не только это, но и делается еще более важная или не менее важная вещь. У нас не создаются условия для того, чтобы остальные, те, которые могут и хотят работать, много зарабатывали бы. Понимаете? Эта нагрузка на бюджет сильно уменьшилась бы, если бы муж многодетной матери очень много и хорошо зарабатывал. Ему даже участок земли можно было бы не выделять. Он бы его так сам купил, и дом бы нами построил, и машину, на которой могли бы ездить. Вот это другая часть, важнейшая задача, которая она совсем не исполняется. Еще из бюджета что-то выделить они могут, а создать условия, чтобы люди зарабатывали и преуспевали, не могут. Не хотят.
Беда исключительно в верхах?
Конечно. Дело в том, что в нашем государстве, так как оно устроено, все, практически все зависит от желания, настроения, воли, настойчивости, личных пожеланий власти. Конечно.
Может быть, там, это мое такое субъективное наблюдение, но там зачастую кажется, что у нас и, скажем, снизу народ не слишком приветствует как раз саму идею предпринимательства, обогащения. И зато позиция требовать сверху, дайте нам, пожалуйста, все эти компенсации, помощь и так далее, вот это всегда проходит на ура. И в преддверии выборов, конечно, все эти новости будут у нас каждым днем все больше и больше появляться.
Абсолютно правда. Но это вторая сторона медали. Если десятилетиями не давать людям возможности проявлять себя, то люди и привыкают к этому, конечно. И не надо. Вы делаете вид, что вы мне платите, а я делаю вид, что работаю. Конечно, это формула сформировалась на нашей территории в масштабах всего бывшего Советского Союза. Но надо когда-то из этого вырываться, из этого круга. От власти зависит одно. Снять барьеры, убрать множество барьеров, которые мешают людям себя реализовываться. И тогда люди постепенно начнут.
То есть вот у нас сейчас стоит очередь из желающих открыть свой бизнес, зарабатывать деньги, жить капиталистическим путем, а вот власти...
У нас 140 с лишним миллионов человек. Будет достаточное число людей, которые бы хотели бы очень сильно себя проявить, в том числе в сфере бизнеса, в сфере чего-то такого создания. Но и у них это отбита охота очень быстро. Она очень быстро отбивается, как только он сталкивается со всякого рода барьерами. И очень быстро приходит к мысли, что если хочешь заниматься бизнесом, он должен быть, или сам должен быть чиновником, или кто-то близкий должен быть чиновником. Желательно еще один в государственном аппарате, другой в правоохранительных органах и так далее. Это все просто, не знаю, на нет сводят любые усилия по развитию страны. Вот это зависит от власти. Не случайно за последние 10 лет это число чиновников вдвое увеличилось. И молодежь теперь хочет быть чиновниками. Потому что это верный кусок хлеба, это участие в распределении государственного бюджета. Это можно изменить, снимая с государственного аппарата те функции, лишая чиновников возможности распределять деньги, раздавать их, надо лишаться, сокращать этот аппарат.
Ну, сейчас тогда вот самое время прокомментировать высказывание Дмитрия Медведева, который, опять же, вот накануне дал интервью польским журналистам. Он говорит о том, что Россия еще долго будет строить правовое государство, и дело не только в экономических или политических реалиях сегодняшнего дня, но и в нашей истории, в так называемом правовом нигилизме, который в значительной мере был присущ нашему государству 100-200 лет назад. И это правда, что нет у нас демократических традиций. Вот вам, пожалуйста, ответ сверху по поводу
желания. Это справедливо, но надо когда-то начинать. Понимаете, если машина с синей мигалкой может развернуться через две сплошные и поехать в другую сторону, это и есть правовой нигилизм. После этого у всех остальных нет никакой внутренней обязанности подчиняться правилам. Вот в тот момент, когда они перестанут разворачивать через две сплошные, когда они начнут исполнять правила уличного движения, и другие начнут это делать. И так это от мала до велика.
Вот согласитесь, что да, вот вся вот эта история немножко напоминает это вот детсадовское. Нет, он первый начал.
Нет.
Кто первый? Нет. У нас
власть?
Сейчас идет.
Ну а как? А как еще? Власть, конечно. А почему остальные должны быть? Власть? Конечно, власть должна. Она обязана показывать примерно для этого и существует. Она обязана исполнять законы. Понимаете, если милиционер не исполняет закон, что требовать от простого другого человека, чтобы он исполнял закон? С какой стати? Почему, если ему можно, так и мне, тогда и мне можно?
Сегодня просто спрашиваю, не знаю, обратили вы внимание или нет, там в интернете презентовали, говорили об открытии сайта «Роспил», который блогер Навальный создался, аккумулировался, там, я думаю, что ему интернет-активисты помогли, где вот, собственно, разоблачение различных схем отката и распилов госзаказов публикуются, там рейтинги составляются.
Замечательно, что это есть, просто понятно, как этого избежать. Как только ты лишаешь возможности чиновников решать это, как ты их лишил, так нет возможности.
Ну, какой-то замкнутый круг. С одной стороны, государство нанимает на работу чиновников для того, чтобы они...
Там... Не для этого. Их надо нанимать для другого. Суть ведомства целые, которые просто не должны существовать на самом деле. Целые подразделения. Просто не надо, они просто не нужны. И мы понимаем, что нужно. Для этого нужно перестать давить на судьи, надо перестать давить на телевидение, чтобы об этом рассказывалось. Ну и так далее. Надо, чтобы избирали губернаторов и мэров. Это ничего, это не может быть сделано отдельно. Это все может происходить только вместе. А если, понимаете, с одной стороны говоришь, что надо создавать демократию, а с другой стороны не давать ей развиваться, то, ну о чем тут речь?
Вот по-вашему, вся эта история там, с давлением на СМИ, судьи и так далее, все это упирается в какого-то одного конкретного человека, и, в принципе, можно было бы это легко решить, если бы там, этот единственный человек захотел ситуацию изменить.
Это упирается в когорту, находящуюся у власти, которым представляется... Конечно, несколько человек, но только целая когорта, которым представляется, что так правильно. Им говорят, что так правильно, потому что они знают, что надо делать. И не хотят, чтобы им мешали, знаете, толкали под руку, что-то говорили. Они считают, что так и надо делать. Тактически это, наверное, так. Действительно удобнее. Вот я как решил, так и сделаю. Не хочу никого слушать. Но стратегически это огромная ошибка для страны. Если говорить об общегосударственных интересах, это огромная ошибка.
А вот вообще вот это такое информационное явление, да, которое мы можем наблюдать в последнее время, как разоблачение вот так, в интернете, расследование в интернете, да, ну, подобные да, вот вещи, которые там блогеры устраивают. И, например, как другая такая история, что, например, сегодня такая новость. Дмитрий Медведев ознакомился с записью блогера, который сравнил российскую систему здравоохранения с геноцидом. Ему материалы передал главный редактор нашей радиостанции на встрече. И Медведев, когда взял эти бумаги, сказал, что он уже в курсе этой истории. Видимо, он интернетом хорошо пользуется. И там эта история была выведена в топ. И он увидел такой репортаж, который отец девочки сделал, да, тех вот просто с фотографиями, доказательствами, какое безобразие творится там в обыкновенных, да, детских больницах, какие очереди существуют. Вот это какая-то очень такая изощренная схема, да, информирования сегодняшней нашей власти и вообще донесения информации до масс, да, путем вот каких-то таких самоорганизаций через интернет, через блоги.
Вообще-то нормально, когда происходит самоорганизация масс, это как раз то, чего нашему обществу никогда не хватало.
Ну, виртуальная какая-то.
Вот, но это только часть дела, понимаете, как будто бы это никому не известно, как будто бы это люди не знают. Просто высшему слою это совершенно неинтересно, потому что у него всегда существовала медицина для себя, а сейчас, обратите внимание, даже в стране, они даже в своих этих не лечатся, они едут сразу за границу и там лечатся. Поэтому ситуация с нашей медициной ясна, потому что как только начальник отправляется делать операцию в Германию, например, в Швейцарию или в Израиль, значит, ясно, что с нашей медициной катастрофа. И есть вот, ну, каждый знает, на что похожа наша медицина, понимаете. Но ничего не произойдет. Я хуже должен сказать, что ничего и не изменится. Потому что нет никакого личного интереса у наших властей этим заниматься. Потому что для них этой проблемы, для них лично этой проблемы нет. А механизмы, которые бы этим занимались, у нас в обществе отсутствуют. Их не создают. Это дело власти.
Если помнится, как на вот, что какой-то очень похожий вопрос Михаил Борщевский ответил, что ну как же так, зачем говоришь, что если они лично здесь не лечатся, значит, там и не надо ездить за границу, да? Уезжая как раз за границу, наша элита, наши власти перенимают там хороший опыт, только там они могут посмотреть, как должно быть, и, вот, и внедрить это здесь.
Им там нечего смотреть, это врачи должны смотреть, чего там и здесь внедрять. А некоторые у нас есть такие врачи, что и там можно было внедрять то, что они здесь делают, только не могут реализовать. Вот, поэтому я просто к тому, что если начальники ездят за границу лечиться, знаешь, здесь медицина совсем плохая. Uh-huh. Вот я просто хочу сказать в целом. У нас при этом есть гениальные врачи, гениальные совершенно. Я некоторых признаю просто, выдающихся. Но у них нет возможности реализоваться. Вот и все. Например, вот сейчас uh-huh. приведу пример. Я знаю одного потрясающего хирурга с простой фамилией Иванов, который делает фантастические операции на сердце. Просто фантастические. Но он их делал бы много. Но те люди, которые наперед, они не могут за них заплатить. Это люди с пороком сердца, они, как правило, вообще ничего не зарабатывают. Значит, он зависит от того, что дадут ему деньги на эти операции. То есть не живые деньги, а дают им возможность оперировать или нет. А там в какой-то момент очередной, значит, деньги не выделяются. Значит, он не может оперировать, там люди погибают. Знаете, это недостатки системы. Он бы мог спасти еще большое число людей. Он не может это сделать.
Ну и тогда, да, вот уже мы сейчас уйдем на перерыв, подытоживая эту тему. Таким образом, можем ли мы возложить надежду вот на эту социальную активность, пусть даже там виртуально через интернет, или, опять же, все упирается в решение сверху?
Нет, знаете,
изменение системы.
Есть теория малых дел, и она прекрасна. Может спасти отдельного человека, его надо спасти, и если есть такая, то надо это сделать. Просто мы одновременно должны понимать, что малыми делами мы ситуацию во всей стране, нашей огромной стране, изменить не можем. Вот это беда.
Вот то есть отдаем систему все равно только власти.
Нет, систему кто-то должен. Вот когда появится человек у нас у власти, который будет ощущение миссии своей, понимает, что он пришел к власти не для того, чтобы получать удовольствие от нее. Они сейчас получают в основном удовольствие уже. Не знают, чем еще просто заняться, куда слетать еще, может, на Марс тоже. Да? А когда будет ощущение, что он должен что-то сделать для России, тогда изменится.
Ну что ж, поговорим о том, когда же сможет появиться у нас такой человек, что... Когда это сможет стать реальностью, через пару минут продолжим «Особое мнение» с Леонидом Млечиным.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем знакомиться с особым мнением Леонидом Лечиным. Микрофон Евелина Геворкян и номер телефона, на который вы нам уже присылаете свои смс-сообщения, +7 985 970 45 45. Ну и сейчас я вот несколько из них зачитаю, потому что такие отголоски тех тем, которые мы уже обсудили, приходят любопытные. Не кажется ли вам странным, что всех собак, в том числе и вы, вешают на Сталина? Я согласен с общей позицией, Сталин монстр, но стал бы он таким монстром, если бы он не был нужен именно таким? Ну, спасибо за доброе слово в адрес президента Беларуси.
Естественно, появись, скажем, Сталин сейчас, как был бы просто никем, так никем бы и остался. Естественно, он попал в тот момент, когда почва была для этого. Но представьте себе, что его не было. Вот не было бы Сталина, и все, и история России пошла бы другим путем. Вот не было такого смертоубийства, не было бы раскулачивания, не было бы уничтожения русской деревни, не было бы уничтожения российского советского офицерства. Страна не встретила бы Гитлера, так вот, можно сказать, не готовой, потому что Гитлер даже не решился бы напасть на Советский Союз.
Войну мы тогда выиграли?
Я думаю, что, во-первых,
Гитлер, это главный, по-моему, аргумент.
Знаете, что я скажу так? Гитлер просто не решился бы напасть на Советский Союз, если бы не было уничтожения советского офицерства. Это мнение не мое, а маршала Василевского, который был министром и начальником генерального штаба, и фронтами командовал Великую Отечественную. Мы просто знаем, что на Гитлера произвело сильное впечатление уничтожение офицерского состава с 1936 года. И он говорил об этом, что советская армия ни на что не годится. И это сформировало в нем ощущение, что он может выиграть эту войну. Германия ни при каких обстоятельствах победить Россию не могла. Ни по экономическому, ни по демографическому, ни по военному потенциалу Германия рядом не стояла с Советским Союзом. Хорошо. Большая страна, это вообще не должно было быть.
И последний тогда вопрос. Ну, а будь у нас тогда лидер в тот момент более гуманный, смогла ли страна бы подняться с колен вот после того, что все было разрушено, пусть вы и такими жесткими?
С колен в какой момент?
Когда после войны было все разрушено, и вот там строились предприятия, и люди просто...
Да не позволили бы Гитлеру до Москвы дойти. Таких, не было таких потерь чудовищных. В Первую мировую войну немцы ничего не взяли. И даже до Киева не дошли. С какой стати бы? Да до Днепра бы они не дошли бы. И были бы дальше уничтожены, вермахт напал бы. В нормальной этой ситуации без Сталина не было таких потерь. И восстановились бы значительно быстрее. Конечно, потому что сталинская экономика, она с кровавыми жертвами все делала. С огромным перерасходом ресурсов и человеческих, и природных. Ведь сколько впустую-то из земли вытащили, что потомкам надо было оставить, пустили на ветер. И сколько человеческих жертв вот так в процессе индустриализации ускоренной сталинской потеряли-то. Конечно бы с меньшими жертвами и с большим успехом бы выпутались из всех сложностей. Конечно.
Следующий вопрос. Нет. Проведение в нищей России чемпионатов и олимпиад. Это осуществление плана Киссинджера. У нас падают самолеты и спутники. Мы не можем играть в футбол, но тратим деньги, которые нужны людям на жизнь. То есть идет ослабление страны. А план Киссинджера выполняется. Пишет вам бывший сотрудник КГБ Никитич, 75 лет.
Я не знаю ничего о плане Киссинджера. Знал, ближневосточный у него был план, топомерный, урегулирован. Других планов, честно говоря, я не знаю. Киссинджер достаточно умный человек, что какие-то глупости в отношении нашей страны не говорить и не думать. Он, сколько я могу о нем читал, вполне здравый человек. Что касается крупных спортивных состязаний, мне трудно объяснить. Потому что я не болельщик. Я абсолютно равнодушен к этим крупным спортивным состязаниям. Была бы моя воля, ну, поэтому я боюсь высказываться. Единственное, была бы моя воля, я бы, конечно, все деньги, который уходит на большой спорт, тратил бы, конечно, на физическое оздоровление, в первую очередь на физкультуру для детей, для молодежи. Я удивляюсь, что у нас военное ведомство занимает такую пассивную позицию. Надо было бы огромные деньги вложить в физическую подготовку в школах, в частности, вот в узкокорпоративных интересах Министерства обороны, чтобы к ним приходили физически крепкие молодые люди. То, что у нас творится, это безобразие, конечно, ну как, давно уже опыт-то есть мировой. Спорт в школе – это не только занятие физкультурой, это множество спортивных команд, это хорошие спортивные залы, это, естественно, бассейн при школе, это с раздевалками, с душевыми, как положено. Это тренеры, которые создают футбольные, баскетбольные, волейбольные, лыжные команды, создают, вовлекают туда школьников, чтобы они получали удовольствие, вместе с тем становились полноценными людьми, потом не болели, были крепкими, здоровыми и так далее. Конечно, на эти все деньги надо было на это потратить. Мне кажется, это настолько очевидно, что я не знаю, почему это не происходит.
Ваши слова, да, Министерство обороны в уши, у которых там, как говорят, большие, да, на них выделены средства из того самого дефицитного нашего бюджета.
Знаете, это все у нас повсюду, куда ни кинь, ведомственный интерес берет интерес над государственным. Потому что сидит чиновник, который думает о том, что он здесь 2-3 года просидит, ему надо устроить свои дела. А вот такая программа, вот спорт для молодежи, спорт в школе, это ведь на десятилетие, это же кто-то должен думать о том, что он трудится для будущих поколений. Это другая ментальность, другое представление о жизни. Чиновник приходит быстренько что-то сделать для себя, устроить свою жизнь и уйти с должности. Вот и все. Торжествует ведомственный интерес повсюду.
Опять же, вот возвращаемся к тем военным делам. Признание преступлений – это, безусловно, важно. Однако немецких офицеров, участвующих в массовых убийствах, судили и судить продолжают, а наших же ветеранов-героев вряд ли подвергнут справедливому суду. Как вам такое замечание?
Люди, которые участвовали в расстрелах польских пленных, не относятся к числу военных героев. Это коменданты внутренних тюрем областных управлений НКВД. Они на войне никогда не были. Вот. Потом все эти люди, конечно, уже ушли в мир иной, счастливо. Просто надо назвать их имена, и все. Не надо путать героев войны с убийцами, служившими в органах НКВД в те годы. Не надо путать, это разные вещи.
Вы полагаете, там среди преступников военных, да, там, в то время не могли их наградить, и они не могли быть отмечены как...
Нет, их награждали, а как же? Все коменданты. Значит, расстрелами, просто объясню систему. В каждом областном управлении наркомата внутренних дел была внутренняя тюрьма, такая их собственная. В тюрьме был называемый комендант. Задача стояла в приведении приговора в исполнение. Они расстреливали. Вот они получали награды, и награды всякие, в должности повышались. Но, кстати говоря, по-моему, из этих всех долго никто не протянул. Они, по-моему, все спились и ушли из жизни достаточно быстро. Потому что если ты по 200 человек в день расстреливаешь, это не проходит даром даже для такой нулевой психики, какая у них была. А они расстреливали по несколько сот человек в день, потому что сохранились телеграммы, они каждый день отчитывались первым заместителем наркома внутренних дел Меркуловым. И там было так, телеграмма сохранилась, там исполнено 246. И знаешь, он сегодня расстрелял 246 человек. Трудил с утра до вечера. Там эти делалось там в красных уголках, обшивали, значит, стены, заводили по одному. Люди, эти поляки, не подозревали, что там идет. Стреляли в голову. Да. И так вот целый день человек трудился. Они все спились и очень плохо закончили. Да. Так что не надо бы их равнять с героями войны.
Российские правозащитники выступают против запрета книг Муссолини и Гитлера. Это вот информация снова сегодняшнего дня. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, однако, сомневается в том, что воспоминания крупного исторического деятеля, даже если он сыграл отрицательную роль в истории, следует запрещать. Напомню, что вот мемуары Бенита Муссолини были признаны экстремистской книгой решением районного суда в Башкирии. И вот сегодня опять вновь эта тема возникла. Ваше мнение каково?
Ну, это, конечно, хорошо было бы обсудить в кругу специалистов. Вот, ну, в мире где-нибудь ты приедешь, в книжном магазине, ты можешь найти «Майн кампф», если хочешь, ты почитаешь. Она не представляет опасности. Ну, ни в одном, не знаю, в немецком, английском или американском магазине, я говорю как компетентный читатель, ты никогда не найдешь современной нацистской литературы. У нас наоборот. «Майн кампф» купить нельзя, а книги современных авторов, которые придерживаются таких же фашистских и злобных человеческо-ненавистнических взглядов, пруд пруди, и сколько хочешь, в любом магазине ты можешь
найти. С одной стороны, сейчас есть интернет, здесь сложно как-то эту информацию...
Нет, это разные вещи.
Утаить.
Знаете, алкоголь существует, но не надо вытаскивать его на витрину и говорить молодым людям, на, смотри, какая хорошая вещь, возьми-ка ты выпей. Я, например, сторонник того, чтобы не запрещали алкоголь. Но пусть он стоит где-нибудь там сзади. Не надо соблазнять людей. И с табаком тоже самое. Не надо соблазнять людей. Хочет человек курить, пусть курит. Не надо только повсюду его рекламировать, табак. Так и с нацистской литературой. Желающие побывать в кругу единомышленников-нацистов, пусть собираются где-нибудь в туалете, в публичном, на кухне, в интернете. Не надо в книжном магазине предлагать это, вытаскивать вперед и говорить, ну, возьми, прочитай. Потому что есть масса людей, которые хватаются как первый раз за сигарету или за выпивку. Они их соблазняют. Тут не надо соблазнять. Вот этого не надо делать.
Тогда следующий вопрос возникает. А кто же это будет фильтровать? На чем особом мнении будет этот список литературы
основываться? Если целые государства или целые континенты с этим справляются, а чего же мы так не справимся? Что же мы такие вот негодные, если все европейские государства чудным образом с этим справляются? И старательнейшим образом делают так, что в книжные магазины вся эта дрянь не попадала? Что-то мы не справимся. Это не такая сложная задача. Это не в космос запустить. Космос запустили,
выиграть,
кстати,
какой-нибудь там чемпионат по футболу.
Да, не так сложно.
Ну что же, это было особое мнение Леонида Млечина. Спасибо вам за участие в эфире. Вот, глядя на кардиограмму эфира, можно понять, что абсолютное большинство поддерживает ваше сегодняшнее высказывание. Понравились вы нашим
слушателям. С вами кардиологу ходить не надо, да?
Это точно. Ну все, хорошего вам здоровья.
Спасибо.
Всем нашим слушателям тоже. До свидания.